камеру, глядя на него, улыбалась Таня. Белов нажал на кнопку, отпирающую ворота, и открыл входную дверь. «Каким ветром тебя сюда занесло?» — спросил он, помогая девушке снять шубку. «Я очень соскучилась», — сказала она, поворачиваясь к Андрею. «Прости, что я так врываюсь в твой дом, но...»
«Ты что, не рад мне?»
«Я тоже скучал по тебе. Я очень рад тебя видеть», — улыбнулся Андрей. Улыбка вышла вымученной, и Таня это сразу увидела.
«Что-то случилось?»
«Как тебе сказать? Случилось много чего. И если ты готова сегодня провести вечер здесь, то, возможно, кое-что я тебе расскажу».
«Кое-что»,
— повторила за адвокатом Таня.
«А я думала, что между нами нет секретов».
«Так что ты решила?» — спросил Андрей. «Сразу скажу, что веселить тебя не собираюсь. У меня проблемы и довольно серьезные». Татьяна внимательно всматривалась в бледное лицо мужчины.
«Неужели ты считаешь, что после этих слов я извинюсь за позднее вторжение и распрощаюсь с тобой, Белов? Ты мне не безразличен. И раз уж я решилась приехать к тебе в столь поздний час, значит, это чего-то стоит. Рассказывай».
«Пойдем на кухню», — сказал адвокат. «Тапочки не забудь».
Когда они оказались на кухне, Андрей, взглянув на девушку при более ярком освещении, воскликнул: «Что с тобой?» Таня дотронулась рукой до ссадины на подбородке. Еще одна царапина была на лбу. «Сильно заметно».
«Что произошло? Кто тебе порвал платье?»
Таня опустила глаза. «Черт, я даже про платье как-то не сразу вспомнила». Она села за стол. «У тебя можно курить, Андрей?»
«Конечно. Подожди, я пепельницу принесу».
Он быстро сходил в комнату и поставил перед Таней пепельницу, ту самую, что нашли в жилище Ксении.
«Ну, я тебя слушаю».
«Я снимала деньги в банкомате», — затягиваясь сигаретой, начала Таня. «А тут какой-то придурок меня с ног сбивает. Но ты меня знаешь, я за свое горло перегрызу. На улице никого нет. Он визжит, в волосы вцепился, а от самого несет, как из помойной ямы. Так мы катались по снегу, пока какой-то дед с собакой не появился. У меня к тому времени сумочка раскрылась, и оттуда косметичка выпала. Этот псих, наверное, принял ее за кошелек, схватил ее и убежал. А я поехала к тебе».
«Ты должна была вызвать полицию», — покачал головой Андрей. «Ты хорошо его запомнила».
Таня выпустила дым изо рта. «Думаю, я вряд ли его узнаю. Было темно. На нем была темная шапочка по самые глаза. Обычный парень лет 25-30».
Видя озабоченное лицо Андрея, Таня попыталась его успокоить.
«Белов, не парься ты так. Поверь, со мной все отлично. Особенно, когда ты рядом».
Андрей хмыкнул. Он вдруг вспомнил о просьбе матери и, спохватившись, посмотрел на часы. Было уже 00:30 ночи. Звонить учительнице было бессмысленно, но завтра с самого утра он обязательно это сделает.
«Может, теперь расскажешь о своих проблемах?» — задала вопрос Таня.
Андрей бросил взгляд в окно. Там началась настоящая метель. «Мне кажется, ты не получишь особого удовольствия от рассказа о моих проблемах».
«Перестань, Андрей. Мы ведь друг другу не просто случайные знакомые, так ведь?
Мне очень хочется верить, что это так».
И он рассказал ей все, начиная с того момента, когда риэлтор отговаривал его покупать этот дом, и заканчивая сегодняшней сценой с дочерью.
«Моя мать считает, что все началось с того, как у Аллы появился новый парик. Теперь же ей вовсе кажется, что искусственные волосы приросли к голове моей девочки», — сказал Белов в заключении.
«Твоя мама очень умная женщина», — сказала Таня.
К тому времени, когда Андрей закончил, в пепельнице было уже 3 окурка.
А такие женщины, как она, видят сердцем. И у них очень хорошо развита интуиция. Я права?
«Я не спорю. Но мне от этого не легче».
«Андрей, ты что-то сказал про шкатулку, если мне не изменяет память».
«Да, она в комнате.
Я хочу посмотреть на нее».
Когда они оказались в гостиной,
Таня осторожно взяла в руки шкатулку и принялась ее рассматривать. «Как она попала к вам?»
«Не имею ни малейшего понятия».
«Но из твоего рассказа следует, что Алла поднималась на чердак, и там же ты ее нашел».
«Совершенно верно», — ответил Андрей. «А еще там валяются куклы с отрезанными волосами».
«Куклы — это ерунда», — пробормотала Таня, прислонив шкатулку к уху. Изящные брови девушки поползли вверх. «Ты открывал ее?»
«Нет, а в чем дело?»
«Мне показалось, там что-то шуршит».
«Этого не может быть».
«Постой», — вдруг сказала Таня, и на ее лице появилось какое-то понимание. «Принеси пепельницу».
Пожав плечами, Андрей ушел на кухню и вернулся с пепельницей.
«Дай сюда, а теперь смотри».
Таня стояла перед адвокатом, держа в руках шкатулку и пепельницу.
«Не понимаешь? Они очень похожи по весу и размеру».
«Ты хочешь сказать?»
— медленно начал Андрей. «Именно. Я больше чем уверена, что шкатулку принесла в твой дом Ксения, и каким-то образом эта деревянная штуковина поменялась местами с твоей пепельницей».
«Зачем Ксении пепельница?» — раздраженно спросил Андрей, и Таня усмехнулась.
«Ты меня не понял. Это не Ксения поменяла шкатулку на пепельницу. Это сделал кто-то из вас».
Андрей сел, обдумывая слова девушки.
«Логично»,
— сказал он после недолгого молчания и поднял глаза на Таню. «Я точно знаю, что это не я. Значит, это моя мать или Алла».
«Это уже мне неизвестно».
Девушка опустила пепельницу на стол и вновь прислонила к уху шкатулку.
«Или я схожу с ума, или мне кажется, что я слышу какую-то музыку», — неуверенно сказала Таня.
Она попыталась открыть шкатулку, но у нее ничего не вышло. «Я сам палец ободрал, пытаясь открыть. Там есть защелка, поддень ее», — сказал Андрей. «Только осторожно». Однако все было тщетно. Девушка только сломала ноготь.
«Открой ее!» — сказала девушка, и в голосе проскользнули истеричные нотки.
Андрей с удивлением смотрел на ее возбужденное лицо. Глаза горели, ноздри вздрагивали. «Не кричи. Давай сюда, попробую еще раз».
К его безмерному удивлению, шкатулка открылась с первой попытки. Таня почти рывком вырвала ее из рук адвоката и вперила в нее взгляд. Шкатулка была пуста. «Но я ведь ясно слышала шорох», — шепотом проговорила девушка, толкая крышку. «Хлоп!» Шкатулка закрылась, словно пасть какого-то животного. Таня предприняла попытку снова открыть ее и вновь лишь оставила на пальце царапину.
«Это какое-то наваждение», — оторопело промолвил Андрей. Он взял из рук Тани шкатулку, и крышка чуть ли не сама откинулась назад. Таня растерянно отпрянула назад, встретившись с недоуменным взглядом Андрея.
«Пойдем спать», — выдавила она, дуя на палец. «Мне все это не нравится».
«Знала бы, как мне это не нравится», — уныло подумал Андрей. Он положил шкатулку на стол и направился вслед за Таней.
Раздевшись, они нырнули в постель, обнявшись и целуя друг друга. Однако после нескольких бесплодных попыток Андрей со вздохом откинулся на спину.
«Извини, я сегодня не в форме».
«Ничего бывает», — равнодушно отозвалась Таня.
«Я заметил, что на тебе нет твоего кулона акулы. До этого ты всегда была с ним», — сказал он.
«Я не смогла его найти после нападения. Может, он так и валяется на снегу, а может, его сорвал этот придурок. Но времени на поиски у меня не было, я и так была слишком напугана, прости».
«Ничего, я подарю тебе новый. Не обещаю, что это будет акула, но ты не пожалеешь».
Андрей поцеловал девушку в ухо, но она продолжала лежать с напряженным лицом. Ее не отпускала мысль о шкатулке. «Когда ты вернешься из Ставрополя?» — спросила она лишь для того, чтобы нарушить молчание.
«Надеюсь, что завтра вечером. Но я не исключаю какой-нибудь форс-мажор».
«Позвони мне, как приедешь», — попросила Таня.
«Само собой». Он погладил плоский живот девушки, и та непроизвольно вздрогнула.
«Почему я не могла ее открыть?» — спросила она и повернула к мужчине голову. Ее огромные глаза слабо мерцали в темноте.
«Не бери в голову. Ты просто волновалась. Возможно, ты неправильно зашел...»
«Андрей, я далеко не безрукая дура», — с неожиданной злостью перебила его девушка. «И уж не сомневайся, что смогла бы открыть какую-то шкатулку».
Она перевела дух и сказала виновато: «Прости, у меня тоже нервы уже никакие, а тут еще этот недоносок лицо разрисовал».
Они немного помолчали. И когда Андрея уже потянуло в сон, Таня внезапно сказала: «Ты знаешь, я в юности интересовалась древними легендами и притчами. Так вот, как только я взяла в руки эту шкатулку, я сразу вспомнила одну из них».
«Какую же?» — сонно спросил Андрей.
«Только ничего не подумай, это просто сказка. Немного мрачноватая, можно даже сказать, жестокая сказка. Много веков назад при дворе одного короля служил один палач. Он служил исправно, даже иногда перегибая палку. Когда того не требовалось, он проявлял излишнюю жестокость в пытках и казнях приговоренных. Шло время, и палач дряхлел. Тем временем король умер, и его трон занял его наследник. Ему давно не нравился старый палач, и он стал придумывать, как бы от него отделаться. Выход нашелся сам собой. Тайные лазутчики при королевском дворе начали следить за ним, и, наконец, им подвернулся случай. Оказалось, что раз в месяц палач убивал заблудившегося путника и закапывал его останки у себя в саду. Когда к нему нагрянули солдаты, он расчленял тело одного странствующего пилигрима. Во дворе палача нашли горы костей и черепов. Оказалось, он этим занимался несколько лет. Палача тут же казнили, а его дом сожгли».
Таня помолчала, а потом продолжила: «Но никто не знал, что у него в подвале жил незаконно рожденный сын. Он был уродом, но от рождения владел сверхъестественными способностями. Этот сын выжил. Я забыла упомянуть, что в саду у палача цвело красивое дерево. Оно стояло на склоне, и вся кровь от убитых палачом людей стекала туда. Когда сын палача выбрался наружу, его взору предстали обуглившиеся развалины. Отец висел на том самом дереве. Само дерево усохло от жара и дыма и стало черным и скрюченным. Но, глядя на него, сыну казненного палача пришла в голову одна мысль. Он сделал из этого дерева шкатулку. Замок на ней он соорудил таким образом, что человек, открывавший шкатулку, ранил себе палец. Шкатулка была проклята».
«Андрей!»
«Я не сплю», — пробормотал сквозь сон адвокат, и тут же послышалось его мерное дыхание. Таня повернулась на другой бок. Девушка не обиделась на Андрея, она хорошо знала, как замечательно засыпается под убаюкивающую историю. Даже если это история про сына старого палача, соорудившего дьявольскую шкатулку. Но почему она вспомнила об этом? Указательный палец с содранным заусенцем продолжал ныть. Но озабоченное до этого лицо девушки неожиданно озарилось широкой улыбкой.
Как она сказала Андрею там, внизу? «Удар судьбы?»
«Прямо в десятку. Точнее не придумаешь». Таня вспомнила, какое сумасшедшее возбуждение охватило ее, когда кожа пальцев ощутила вибрацию, исходящую от шкатулки, ее приятную прохладу, несмотря на то, что в комнате было тепло, ее красивую благородную форму и поблескивающую застежку.
Даже сточенные временем углы и мелкие трещинки были прекрасны. И от этих мыслей по телу девушки пробежала головокружительная сладкая истома. Пурга за окном давно затихла, и кругом царила полнейшая тишина. Таня лежала и задумчиво улыбалась.
Андрей проснулся с головной болью. Он сел на смятой кровати, протирая отекшие глаза. Настроение было хуже некуда. Мужчина спустил ноги с кровати и только сейчас осознал, что он один. Куда делась Таня? Одевшись быстро, он вышел из комнаты. Беглый осмотр показал, что девушки дома нет. Андрей находился в полном замешательстве, почему она не разбудила его. Он бесцельно потоптался у дверей, вышел наружу и уставился на изящные женские следы, которые еще не успел запорошить снежок. Она все-таки ушла. Мужчина вернулся в дом с силой, хлопнув дверью.
«Андрей, что вчера было?» — раздался голос матери.
Белов прошел в гостиную. Там, рядом с пепельницей, лежал сломанный нож. На полу валялась консервная открывашка. Кругом была труха и мелкие щепки. Но больше всего Андрея поразили темно-бордовые капли, которыми был забрызган весь стол. Несколько капель было на полу.
«Что тут произошло?» — дрожащим голосом спросила Елизавета Ивановна.
Она выглядела так, словно не спала всю ночь. «Шкатулка!» Эта мысль ворвалась в его черепную коробку, как вихрь. «Где шкатулка? И почему на столе кровь?» Она взяла ее. Сначала пыталась открыть самостоятельно, но порезалась, после чего попросту сбежала.
«Я все уберу».
«Ты был на чердаке?»
— спросила мать, пристально глядя в глаза Андрею.
«Был. Там ничего нет», — солгал адвокат. «Возможно, Алле просто нужно было уединение».
«Я хочу уехать к себе домой», — сказала решительно Елизавета Ивановна.
«Хорошо. Я вернусь из Ставрополя и отвезу тебя домой». Андрей уже не скрывал раздражения. Снова взглянул на засохшую кровь, и его передернуло. Он позвонил Тане, но она не брала трубку.
«Ты звонил учительнице?» «Яне Владимировне», — задала вопрос Елизавета Ивановна.
«Сейчас».
Андрей набрал номер учительницы. В то время как вежливый голос автоответчика сообщал, что абонент недоступен, он вдруг поймал себя на мысли, как изменилась его мать. Вялая и апатичная, она словно состарилась на 20 лет за эту ночь и выглядела совершенно чужим, незнакомым ему человеком.
«Не могу дозвониться, попробую позже».
«Это уже не обязательно», — обронила мать, ковыляя на кухню. — «Я и так все знаю».
Андрей стиснул зубы. Нужно было что-то делать. Он снова набрал Таню. Гудки текли тягучими каплями, но девушка не отвечала. Белов с отвращением выпил остывший чай.
— «Не уезжай»,
— тихо сказала мать. В ее глазах заблестели слезы.
— «Останься».
— «Я не могу», — ответил Андрей, отводя в сторону взгляд. «Я должен похоронить Веру, понимаешь? Заодно поговорить со следователями».
«Я боюсь, Андрюша», —
шепотом проговорила Елизавета Ивановна. Она промокнула салфеткой уставшие глаза. «Не надо ничего бояться», — твердо сказал Андрей, отодвигая от себя чашку. «Я постараюсь вернуться как можно скорее. Покорми Аллу и ждите меня, если она...» Андрей запнулся, поймав на себе перепуганный взгляд матери. «Если она, — продолжил он более уверенно, — начнет куролесить, сразу звони мне и запри ее под замок. Приеду, будем решать, что делать дальше».
«Андрей, Андрей, ты что?» —
растерянно улыбаясь, заговорила Елизавета Ивановна.
«Ты послушай, что ты говоришь. С Аллой творится что-то ужасное. Ты что?»
«Так и не понял, что я тебе говорила. Я ведь еще вчера знала, что ты не дозвонишься учительнице. А знаешь почему? Потому что с ней случилось несчастье, и виновата в этом твоя дочь».
«Опять ты за свое!» — закричал Андрей, вскакивая из-за стола. Чашка при этом опрокинулась, и остатки чая вместе с заваркой пролились на пол. «Я не хочу ничего больше слышать об этом. Замолчи!»
Ругаясь, он быстро оделся.
«Я позвоню»,
— буркнул он вместо прощания и хлопнул дверью. Старуха сидела прямо, глядя перед собой. Никогда еще раньше Андрей не уходил из дома, не поцеловав ее. Она начала протирать испачканный стол, но плечи ее сгорбились, и женщина зарыдала, обхватив голову руками. Предчувствие чего-то страшного, чудовищного, зародившееся еще вчера днем, выплеснулось наружу, и Елизавета Ивановна дала волю слезам. Она почти не сомневалась, что видела сына в последний раз.